Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Вот уже практически начинается период долго, наверное, ожидаемого кем-то, наверное, большинством все-таки, новогодья. А новогодье — это, конечно, не только подведение итогов года, это еще и подготовка к празднику, подготовка к хорошему столу, к застолью. А сейчас люди уже привыкли все делать заранее готовить какие-то события, бронировать рестораны, думать о новогодних каких-то изысках. И сегодня мы хотим попотчевать вас, дорогие мои радиослушатели, разговором о вкусной сербской кухне с легендарным шеф-поваром Сержем Марковичем, блогером, автором многочисленных программ про кухню, которые вы можете найти на YouTube и не только. Кстати, кто хочет сразу нас не только услышать, но и увидеть, заходите и в «Одноклассниках», на YouTube, в «Телеграме» набирайте канал «Говорит Москва». Также ждем... В «Одноклассниках» нас нет, мне поправляет наш прекрасный звукорежиссер Александр. Мы есть на Ютубе, да, мы разбросаны по свету. СМС-портал работает для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Будем во второй части программы рады вашим звонкам. Итак, сегодня о чем бы хотелось поговорить? С Сержем мы общаемся регулярно, где-то раз в полгода. Вот не только о сербской кухне. Сербская кухня — это бездонная и вкусная, интересная тема. Но в прошлый раз, это было летом, у нас с Сержем, как это бывает, может быть, обидно для радиослушателей, самый интересный разговор состоялся не во время эфира, а после эфира. И после эфира Серж рассказывал историю вообще, в принципе, сербских кулинарных брендов, сербских ресторанов, как постепенно сербские рестораны осваивали Россию, а теперь как и, соответственно, какие-то русские заведения, русская кухня осваивает Сербию, по крайней мере, последние 3 года. Вот сейчас я бы хотел начать с этого разговор. Много есть в Москве сербских разных заведений, можем их поименовать, можем... не именовать как угодно. Есть целый пласт, как это ни странно, неожиданно для меня, открытых заведений сербских, например, в Екатеринбурге, прям несколько, на Урале, в Челябинске, да. Там, чтобы не соврать, в Новосибирске, в Воронеже есть вкусные и замечательные рестораны Югославии. В Петербурге вообще изобилие сербских ресторанов, мне кажется, их там больше, чем в Москве. Вот. Серж, расскажите, как вообще происходил вот этот обмен опытом? Как осваивал сербский ресторанный бизнес российский рынок? Насколько были попадания в ожидании? Как складывалась судьба интереснейших ресторанных брендов, которые вдруг оказывались чуть ли не самыми в какой-то период, самыми крутыми, вкусными и замечательными, ну, такими, как Порто Мальтезе, да, а потом раз, и все, нет больше практически Порто Мальтезе. Вот. И тут уже, кстати, я еще даже не начал первый вопрос, вернее, не предоставил слово Сержу, а у меня уже несколько вопросов в СМС-чате. Вот. А почему? Ну, я только на один попробую ответить сразу. Почему такой особенный интерес к Балканам? Потому что эта программа называется «Дело принципа». А какого принципа? «Дело Гаврилы принципа». Эта программа вообще, в принципе, связана с Балканами. Мой интерес к Балканам связан с тем, что я их очень люблю и считаю, что это наша Европа. Вот. Ну, а дальше, Серж, Вам слово.
Во-первых, всем добрый вечер. Свима добро вече. Спасибо огромное за приглашение. Я всегда рад прийти на «Говорит Москва». Да не поверишь, у моего друга я вырос с моим другом Игорем, чья мама Светлана Величанская русская, ушла замуж за одного сербского поэта, журналиста, который занимался драмой Игора Николича покойного. И, короче, тут у меня рождается, во-первых, любовь к России, русскому языку, русской литературе и, конечно, музыке. И как-то огромнейшее желание было сюда прийти. Получилось так, что компания «Порто Малтезе» меня привезла сюда. Точнее, я должен ходить у Санкт-Петербурга на Староневский проспект, но меня отправили сюда, чтобы я подучился русскому языку пару месяцев. Я пришел в мае, в октябре ушел в Санкт-Петербург, все говорили про белые дни, но никто не говорил про черные ночи, черные дни в Санкт-Петербурге, когда, значит, рассвет там в 10.30 утром, а уже там в 15 темно, и тут еще появилась одна красотка, и я вернулся в Москву, мне здесь как-то очень понравилось, и вот меня здесь, в Москве. Пришел я с компанией «Порто Малтезе», значит, тогда, по тем временам, когда у нас были санкции, когда у нас не было бензина, пока русские не пришли, у нас нефть не добивали. И, короче, многие там покупали эти корабли, чтобы занимались контрабандом бензина, потому что мы были под санкциями. Да, они там бочками грузили, у нас нет такого масштаба и потребства за танкеров. И потом, когда убрали эти санкции, когда все это закончилось, где-то в 2000 году, Душан Радович из города Херцег-Нови, ну, корабли они покупали, корабли были златы, да, чтобы заниматься контрабандой, а потом начали их все продавать. Они вообще там упали на какие-то копейки. Душан ушел в Италию, купил сетки и начал ловить рыбу. Но надеялись, что там итальянцы придут, что они будут покупать рыбу, но оказывается, что как-то тема не пошла, и Душан не знает, что делать с рыбой, он приходит в Белград, берет какой-то завод, столовую и открывает эту сет «Порто Малтезе», да? Но рестораны там открывались и по Австрии, Испании, Малте и так дальше, но у Испании приходит русский, берет самую большую такую рыбу и говорит, дай эту, берет там 8 рыб по 5 килограмм. Короче, там чуть-чуть попробовал, хорошо, это вкусно, на вечер мы типа сделали стол там на 10-12 человека, и Душан тут понял, что надо приходить в Москву, в Россию, да. Нашел он очень известного актера с очень известным рестораном 12 стулов, или, не, ресторан назывался Оста Бендера, книга 12 стулов, Арчил Гумишвили Михайлович, и так начинается эта история «Порто Малтезе» на Шмидтовском, когда Арчил был живой, потом, к сожалению, там 80 чем лет, у него был канцер легкий, он то разделил эти части этого ресторана, там у его две дочки, два сына, Татьяна Федоровна, жена, там все, ушел в Америку на операцию, и это так закончилось. А Душа нашел там другие партнеры, гостиный двор, где-то там на проспекте Мира забился, как улицу зовут, потом эта тема начала расшираться, а фишка очень простая, значит, рыба на углях, на жару, ну, это стандарты, там чуть-чуть рыба у соли, рыба у
Такая классическая, адриатическая история.
Ну, классическая, адриатическая история. Оливковое масло, чеснок, петрушка, блитва. К сожалению, нет, ты знаешь, что такое блитва.
Это
здесь
смесь,
со шпинатом.
Да, такой травы.
Ну, как шпинат, листья, как шавель, но имеет свою специфику. Очень вкусная тема, очень интересно. Кто был у Черногории, кто был у Хорватии, знает, что это такое.
Далматинская варева.
Ну, типа того.
Да.
Ну, как сказать... Когда я работал у Черногории, ну, не помню, там, в 90 каком-то году, одно лето, меня говорит Ядранка, официент в этом ресторане, что приходит там, как было голод у Черногории когда-то, там, типа, как сам себе накушал блитвы. Ну, это дико растение, как здесь, не знаю, там, шавель, как... Ну, похоже на шпинат, но шпинат еще и там надо посеять, там разводить и так дальше. Но картошка, понятно, это стандарт. Морепродукты на Бузару, там говорят, еда бедных адриатических рыбаков. На самом деле так и есть. Если ты был у Черногории, там от моря там есть ровно или маленький... холм, как сказать, и там 2-3 километра, и потом поднимаются эти горы из камня, но 50, ну, 70-80 лет, когда не было автомобилов, железных дорог, они добавляли там у бузар, вид приготовления бузара, они добавляли сухари панировочные, потому что дети накормить, ты наберешь там рыбу, морепродукты, пока поднимешься на ловчин там из котора и так дальше, они живут 4 часа, да? И, короче, люди возили там в основном соль, ну, оливковое масло, соль продавали там, а потом возвращались с мукой, хлеб не бросался. И да, это есть еда бедных адриатических рыбаков, потому что никак не продашь морепродукты, добавляешь сухари панировочные, чтобы было сито, хлеб там у печку сушишь, на терку, так это тема. Происходит по вопросу Порто Малтезе, по вопросу...
Значит... Да вообще, вы знаете, Серж, известно же, что очень многие изыски мировых кухонь, будь то французская высокая кухня,
итальянская,
или там какая-то другая, да, они все от чего? От бедности.
От бедности,
с чего
конечно.
Бы вдруг начали люди есть лягушек или улиток? Только от бедности, только
от лягушки
мяса.
Это как курица.
Да,
как лягушки, лягушьи лапы, это как куриного грудка, на самом деле. Ну, как сказать, что такое пицца? Пицца – это и есть хлеб, помидоры,
то, что осталось
сыр.
У хозяйки.
Ну, естественно. Есть одна из легенд, этих легенд, конечно, есть очень много, но какой-то римский повар, где-то там по Эфиопии, не знаю чего, идет римская легия, у чувака сыр, помидор, мука, он берет эти эфиопские лепешки, тонкие, которые они жарят, добавляет сыр и помидор, и это одна из легенд, как пицца, например.
Появилось.
Ну, этих легенд, конечно, очень много. Итальянцы мастера, которые делают бренд, историю, миф и так дальше.
Но вот здесь, возвращаясь к Порто Мальтезе, это, знаете, такая была история, как сейчас же есть много российских брендов, которые мимикрируют под западные бренды. Да?
Ну, да.
И, собственно, оказываются популярными за счет изначально как бы не российского флёра такого. Но один из известных брендов там Борг, например.
Ну, да?
Да. Кто знает, что Борг – это российский бренд? Или там
ну,
еще несколько.
Есть это бренд одежды, как называется, Массимо Дутти, например, итальянское имя, а русская одежда, да? Русские любят давать это. Франклинс,
вот
бургеры, то же самое.
То же самое и Порто Мальтезе.
По Порто Мальтезе немножко по-другому, я расскажу.
Если бы не сербы, которые
да,
работают
да,
там официантами.
Да, но тут тема немножко другая. С 90 там, а второго, ну, в 91-м тоже нам уводили такие санкции по чуть-чуть, но с 92-го уже начинаются серьезные санкции, и чтобы было возможно торговля и так дальше, ну, Малта тоже, как и Кипр, как и, не знаю, там... Андора,
Хорошо.
офшор какой-то, и Душан, который и раньше до того имел квартиру в Италии, ушел и регистрировал фирму на Малте, потому что Малта тогда не была Евросоюз. И поэтому типа Порто Малтезе и так дальше. На самом деле все знали, что это, ну, по крайней мере, у Сербии, что это бренд такой, но чтобы первый открытый салон Каталония, там рядом Джирона, Тарагона, и где-то там, значит, первый открыт, чтобы все это могло да функционировать, чтобы там налоги и такая тема, поэтому это такое имя.
Хорошо, теперь продолжим про сербские рестораны в России.
Ну, значит, из ресторанов про Челябинск я не знаю, в Санкт-Петербурге я, как я то знаю, даже участвовал в открытии первого порта на Староневском, потом они открыли там еще пару каких-то где-то на берегу моря, я эту тему там не знаю так глубоко, но... Новосибирск, Балкан Грил, мой друг Радован, там, кто пойдет у Новосибирск, обязательно туда надо попасть. Радован работал и по Москве, и по разным городам здесь у России. Это очень-очень серьезный, мы говорим, у гостей, русские говорят, ресторатор, занимается он там кеттерингом, но есть у него маленькое такое заведение, скажем, на 30-40 человек, еда, гарантирую. По вопросу Екатеринбурга, там мой друг жил, ну, там, значит, история расскажу. Звонит меня один серб, типа, давай откроем ресторан в Екатеринбурге, реко, давай. И я готовимся уже, не знаю, в понедельник мне надо... У Екатеринбург, у пятницу меня звонит один мой товарищ Стас, слушай, мы остались без шефа, туда-сюда, приходи, я уже собрал команду, дала Екатеринбург, я остаюсь в Москве, меня начинают соблазнять с деньгами, ребята уходят в Екатеринбург, и там открывается... Но эта тема, конечно, плюс несколько блюд сербской кухни мясных, и там открывается Порто Стэнли, по-моему. Они это назвали в Екатеринбургу. Там ребята работали, жили Буда, ребята, с которыми я работал в Белграде. Они там эту тему начиняют. Тут нашли какого-то Зорана, который... Я не знаю, здесь школу, по-моему, закончил еще в советские времена. Там еще привели из Сербии какие-то ребята, отработали какое-то время этот Порто Стэнли, потом, как одно из лучших заведений в Екатеринбургу, им начали предлагать какие-то другие предложения. Там тоже есть, по-моему, сербский дворик, балканский дворик, что-то такое. У Екатеринбурга это мой друг Жиле Буда, он ходил что-то на Крым, ходил еще по каким-то другим городам. Ну, вообще, эту команду, которая была в Порто, разбирали все подряд. Знаю, что Ранко открывал ресторан в Ставрополе, сейчас меня позвали... Ой,
не... Почему разбирали? Потому что такой хороший был...
Побил хорошего, уровень. Кухня была простая, хорошего. По тем временам, когда я сюда пришел в 2003 году, ты заходишь в русский ресторан, а там меню как книга, там, как Толстой, Лева Толстого забрался, там, «Война и мир». Никто не понимал, что надо делать там 7-8 блюд горячих максимум, 5 салатов, 3 супа, 4, до свидания. Но так было по тем временам. Потом и здесь начала тема да развивается, потом... Я не знаю, сейчас меня звали, не помню какой-то город, я должен был ходить в сентябре, октябре, да им помогнем там, чтобы они что-то делали. то ли Мурманск, то ли... Ну, не помню. А, но везде тема популярна. Русские просто начали ходить в Черногорию, покупать дома, квартиры. Попробовали, ознакомились, что такое плескавицы, что такое вешалицы, чевапчичи, чулбастие. Естественно, везде все хотят морепродукты на бузеру. Эта тема очень популярна, какую-то рыбу... Потом есть анекдот, я эту тему раскрутил здесь с вертелами, благодаря видеороликами. Значит, где-то девятом, десятом, одиннадцатом, неважно, зову меня на мероприятие у Бодрум. Ну, один очень богатый русский человек, там купили русский какую-то гостиницу, Хилтон, по-моему, и, короче... Я приходим, реку, что там кушать будем, ну, договорись со шефом, там рыба, мясо, туда-сюда. Значит, мраморное мясо, рыбы, какие хочешь, ну, там мероприятие 120 человек, 3 дня и так дальше. Ну, короче, меня возят продукты по тем временам, 36 тысяч долларов, там все, чего, птицы, молоко. Буквально. И я приходим, все это я готовим, там стейки росини, фуа-гра сверху, труфеля, там тюрбой, морские черти, осьминоги, все. Не, турки пришли на балкон, ставили два вертела и крутят там два козленка, я смотрим, вообще у нас традиция мяса на вертелах, но они как-то крутят там по гоставе, оно стоит, оно горит снизу черно, но все пофиг на тюрбо, на осьминога, на гребешки, все побежали на этот вертел, все ломятся там очередь. Я смотрю, какой я дурак, блин, заказал два вертела из Сербии, по тем временам не 100 евро, 30 евро водитель сюда привез, короче, ну я... Не дурак, я сразу 10 штук заказал. Заказывали у меня тоже мероприятие, там тоже лангусты, лобстеры висит, это первый банкет в 2010 году. Я ставил, еще толком пришли вертели, я не успел горелки это сделать, я забрал бочки, попилил пополам удоль бочки, короче, ставил там какие-то кирпичи, какие-то ноги, там вообще времени не было, потому что это так вылетело, этот видео, я не знаю, там на YouTube 10 миллионов просмотров, весь мир меня звонили из Саудовской Аравии, приглашали из Израиля, я не знаю, и это вертел, это такая, как сказать, такая зрелищная штука, что все это обожают. Просто люди любят, то смотрят, слёнки текут, да? Но это так на глупость. Из Бодрума я понял фишку. А у нас в Сербии не бывает свадьба, слава, день рождения, если тебе нету вертеля, если нет печенья, то у нас... как сказать, как у России борщ, как у России шавель в гороховый суп.
Серж Маркович, не просто шеф-повар, шеф-повар олигархов, наконец, мы можем сказать вслух, кем является Серж Маркович, в гостях программы «Дело принципа». Продолжим после выпуска новостей разговор о том, что же такое сербский новогодний стол.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем наш эфир с шеф-поваром Сержем Марковичем. В первой части вспоминали известные сербские рестораны в России, как и почему они здесь работают. Вот Серж перечислял всех своих друзей. А здесь у нас идет несколько вопросов. Параллельно, пока шла реклама, у нас здесь в студии разгорелся интереснейший спор, который, наверное, имеет смысл тоже перевести в прямой эфир. А почему русские все время маринуют мясо? Это спор возник с подачи нашего прекрасного звукорежиссера Александра. Серж, давайте же ответим на этот вопрос.
Ну, зачем русские... Саша, как то привык там, его детство, дача, шашлыки, помитуты, помаринуем мясо, потом есть здесь какая-то традиция непонятна уксуса, ну, я знаю почему, но мы здесь разговариваем про баранину. Я, да. Например, здесь использую, мы начали тему вертелов, здесь одна из лучших баранин мира, есть прекрасно и у Сирии, и у Сербии, и, не знаю, там, у Латинской Америки, но... Если ты кушаешь черного курдючного горнего барашка из Дагестана, Чечения, Донбая, Эльбруса и так дальше, значит, ты имеешь уже мясо, которое питается там всякаким чабрецом, там, не знаю, всеми этими травками, которые растут у горы. Настоящая природа, настоящие витамины, настоящий аромат. Надо понимать, когда берешь барашек, он прекрасный, когда его берешь весной, когда все зазеленело, младо. Барашек прекрасный там в августе месяце, когда все там в полной силе, там раскрывается аромат, это мясо всегда по чуть-чуть. И такое мясо заливать там сухим каким-то специям из прошлого года, это грех. Это мясо само ароматно. Посолил, потомил на вертелу мясо не жарится, на вертелу мясо томится. Есть у меня видосики в Рутюбе, Ютюбе, Момире, ВКонтакте и так дальше. Мясо первый час на большой высоте тушка греется. Когда тушка прогреется, ты чуть-чуть жаришь. Берешь пиво. Но все знают, там лети сидишь, по ты пиво на столу, ну, немножко пролилось, да? Утром поднимаешь, оно остается такое желтое пятно, пиво закарамелизировалось, да? Значит, когда ты делаешь эту тушку на вертелу, на жару, она как-то карамелизируется, это мясо, ты его закрываешь снаружи, оно корочка бывает такая хрустяша, только соль. И пивом потом карамелизируешь, а мясо внутри начинает разваливаться. Там голяшка бомбическая, гуляшка, как я говорим, там шея вообще фантастика, лопатка. Эога, Саша бежит из студия. Короче, если ты это мясо, был у меня корпоратив, одна компания, делали смо корпоратив до короны, это в 19-м, по-моему, у Черногории. Приходи брат Армяшка, армянин. И начиняет там мазать мясо на вертелу, там паприка, не знаю, чабрец, все подряд мажет тушку барана. Дружище, за 4 часа на огню это все будет черно, оно мелко, мясо ты будет горко. А пивом поливается, чтобы, значит, карамелизировалось. Но людьми не донесешь, здесь просто такая культура, шампур по-быстрому, да? Да, тогда в Советском Союзе был дефицит мяса, по его там питались там мазать киви, а киви разрушает структуру мяса, как и уксус, там всяким помидорами на мясо бросали. Нет, мясо на шампурах делается, значит, ну, свиная шейка, понятно, там у свиньи шея, баранина шейка на шампур не пойдет. Пойдет там корейка любого, вырезка любого, любит тушки любого животного, уже ребра, я люблю, обожаю баранины, семечки, то товарищи азербайджанцы, кавказцы, узбеки делают фантастически это семечки, но ты там имеешь корейку, ты там имеешь вырезку, но бывает, когда ставят заднюю ногу, но мышца, которая не двигается, она мягка, а мышца, которая там двигается, она жестко, надо снимать пленки, потом есть фантастика. Хочешь мягкое мясо? Можно, но надо подождать там неделю, две, три, берешь вакуум аппарат, уже за домашнее пользование есть 5-6 тысяч рублей вакуум упаковка за 20-ку вакуум аппарат, я не знаю, жить будет у тебя года 3-4 минимум, 5. берешь, значит, мясо в вакуум ставишь у холодильника, как сюда привозили вакуумированное мясо из Аргентины, Бразилии, Австралии, не знаю откуда, вытаскиваешь воздух, внутри работает молочная кислота, и мясо мягчит. Ну, становится мягче. Потом возьмешь нож, снимешь все эти пленки, потому что пленки, на самом деле, дают жесткость, да? А мясо, оно, любое мясо мягко.
Нам пишут слушатели, не могу не процитировать. Добрый вечер, у меня слюни на руль потекли, домой еду, хватит уже.
Нет, ну, я яичницу дома.
Мы продолжим, да, продолжим. Итак, я...
Мне очень жаль, прости, да. Мне очень жаль, что люди не понимают, что из 3 яйца можно сделать шедевр за 5 минут.
Как?
Надо просто, а просто ставишь, например, там какое-то масло, оливковое, тыквенное, неважно, добавишь тут 3 яйца, на яйцо потрешь чуть-чуть сыра, чуть-чуть чеснока, там ставишь чуть-чуть орегано, чабреца, вот получится все без проблем. Надо просто... надо получать удовольствие, надо понимать температуру, но... 5 раз обжаришь яйца, понятно, на какой температуре жаришь яйца, какая у тебя плита, она у всех нас дома по-разному, кому газу, кому электричество, кто-то любит прижарено, кто-то любит белое яйцо. Да это все просто удовольство. Кухня – это удовольство. Если это обязательство, ты будешь бежать с кухни, как женщина. Я ненавижу, да, готовим, там какая-то сопля. А есть женщина, которая просто любит радовать мужа, дети, даже мужики любят заниматься кухней.
Мне кажется, мужчины больше готовят.
Ну да, вот это мир друзей... пошел немножко, да, не ту сторону, да. К сожалению, но, как тебе сказать, это, конечно, сознательно делаю, это псевдопсихологи, блогеры и так дальше, но эту тему можем, да, организуем другую передачу, но, поверь меня, кухня это расслабляет. Кухня это приносит удовольствие, дома ты пахнет, улыбаетесь семья. Мы здесь в России, слава Богу, до сих пор уважаем семью, семейную жизнь. Значит, это удовольствие, это радуешь близкие, это духовное развитие, это
Серж, много вопросов,
искусство.
Буду вас перебивать. Какой идеальный рецепт, если все-таки шашлык на шампурах? Специи, вода, маринад?
Соль, перец, больше ничего, только хорошего, качественного мяса. Если это барашек, который имеет эту корейку, там седло имеет со стороны жирок, этот жирок будет таять, как ты крутишь шампур. Если это говяжья вырезка, куриное бедро, грудка, не знаю, там свиная вырезка, корейка, значит, немножко го смажи маслом, потому что масло поднимает температуру, быстрее свернется белок, быстрее, значит, мясо будет останется внутри сок, будет сочно, мясо с углях, ну, сгорело с жара, кушается сразу, ест, чем дольше стоит, оно больше сушится, естественно, соль, перец, ну, окей, можно добавить там немного лука, ну, окей, петрушки, окей, там свежий чабрец, зеленый базилик, но смешивать все подряд, делать, я когда увидим, как делаю кашу из специй, зира, кориандр, паприка, перец, там кашу какую-то, потом мажу мясо. Это преступление, это не делать надо. Ешь натуральный продукт, много специй убивает поджелудочную, желудок, изжога, не делайте себе это.
А меня спрашивают, как вы можете любить, я вот начал говорить про Балканы, они же настроены против русских, вот визы недавно ввели в Черногорию.
Наконец, нормальный вопрос.
Да, но нам еще нужно завершить главным вопросом про новогодний стол.
Но мы дойдем, да, но да. Так, когда Серж говорил, что я серб, черногорцы, это сербы, которые каким-то образом больше 60% черногорцев понимают, что они сербы. Сербии, они любят Россию, но политики, которые любят воровать, а им дают деньги из бюджета Евросоюза, без референдума отцепились от Сербии, сделали, значит, независимую Черногорию, народ Сербии вышли на улицу из-за сербской православной церкви, это неправда. Да, у нас есть это и гейропеец Александр Вучич, фашированный, но это скотина, который поддерживает Евросоюз, почему его поддерживали здесь, я не знаю, но когда придешь в Россию, ну да, есть там и у Сербии, к сожалению, 10%, как у Москвы, все какие украинцы и грузины, не знаю, армяне, я быстро говорю, надо закончить, так и как у Москвы есть, так есть и всякие хорваты, словенцы, албанцы у Белграда, но Белград это не Сербия, Москва не Россия, мы Россию любим. Я хочу одну передачу, ты приведем жену мою, когда я привез в Сербию, мы сидим у заведения, заказываем кофе, а вы русска, нам деньги не хотели. Да, сейчас есть у Белграда гора русских, которые сбежали из Москвы из-за этой ситуации, но
и
эти либераси, да, это все фигня, там они только и сидят, значит, это эти либерали, так и у нас есть либерали, чтобы вы знали, мы русских любим.
Давайте примем звонок, у нас есть звонок. Здравствуйте, говорите в эфире. Работает телефон для ваших вопросов 8495-7373-948.
Да, добрый вечер, спасибо вам за передачу. Вы знаете, вот хотел спросить, вот сейчас ведь во всем мире, по сути, как бы, так сказать, белое население замещается, так сказать, вот, цветными, то есть как бы утилизируют белое население, на это место завозят, особенно в нашей стране заметно, собственно говоря. Вот. А как в Сербии, собственно говоря, так сказать, разбавляет ли вот так, сербскую нацию, так сказать, мешает ли, так сказать, вот нации, собственно говоря.
Спасибо. Ну, в Сербии все довольно монолитно. У нас просто очень мало времени, Серж.
Есть такого и у Сербии. Секунду, ответим человеку. Да, у Сербии приводы эфиопляне, у Сербии приводы там из, не знаю, каких-то стран, под Индией, как называется, Шри-Ланка и так дальше, у Хорватии приводы филиппинцев, да, есть такая тема, это международный тренд, но это не наша тема, это не еда,
да.
Есть.
Олег, здравствуйте.
Про Черногорию слушаю.
Говорите.
Здравствуйте. Когда вот в прошлом путешествовал, был в Черногории, Болгарии и Греции, хорошо познакомился с местной кухней, естественно. Но я так понял, что кухня Черногории, видимо, не отличается от сербской. А вот кухня Болгарии и Греции имеет какие-то серьезные отличия?
Спасибо. Да, конечно. Я жил, работал в Греции, на Родосе, в Афинах. Греки имеют этот вариант шаурмы, это у их блюдо гирос, да? Они это не подают пить, как у Израиля, как здесь у лавашу у России. Они это делают, там есть их лепешка, тесто, которое жарится на грилу, добавляют орегано вместо этих специй из известных в арабском миру, да, это арабская культура, потом у них есть сувлаки, ну, на шпажках маленькие шашлычки, коскини тост и фадо, на самом деле очень много людей не знает, что Клевчико. Лазанья и мусака, но лазанья все думают, что это итальянское блюдо, на самом деле это греческое, мусака, не мусака, лазанья, мусака, да, тоже, да. Мусака есть там вариант картошка, фарш, томатный соус, тоже, а есть там, не знаю, картошка снизу, потом фарш, потом баклажаны, потом фарш цукини, сверху греки уже модернизировались и добавляют бешамел, раньше терли сыр, еще в деревнях можно найти с тертым сыром, козьим и так дальше, ну да, греческая кухня, очень много рыбы, море, продуктов, страна такая, гора остров, гора, значит, баранина тоже фантастическая у Греции есть, там
я
горки
вот
есть.
Я клевчика обожаю, клевчика. Знаете такое блюдо?
Нет.
Томленый барашек как раз.
А, ну это уже специфика. Как сказать, мне у России очень мешает то, что Россия это страна 9-10 там часовых поясов, но они все пытаются запихнуть название, термин «русская кухня». Угу. Пойдешь в Грецию, кухня Салоники, кухня Родоса, кухня Афин, это идет по-своему. Да. Пойдешь в Италию, скажешь, итальянская кухня, они ржут тобой, как Сергей, дураком.
А у меня есть ответ на этот вопрос. Вы знаете, у меня в детстве на кухне была книга, называлась «О вкусной и здоровой пище». Угу. Советская такая книга, издательство. Да. Да. И мне кажется, что вся вот нынешняя русская кухня, как мы ее знаем, ну, за исключением нескольких элитных, крутых столичных ресторанов, где действительно есть, тут вот был у нас в гостях Вытков, да, его подчивали посекунчиками, да, спросите среднего русского, что такое посекунчик, каждый первый не ответит на этот вопрос, а под тем, что вы понимаете под русской кухней, имеется в виду то, что написано в книге о вкусной и здоровой пище «Советская кухня».
Да, но черный край – это Волга, это Астрахань, правильно? Краб – это Дальний Восток, там Петропавловск, Владивосток, эти Нерка, Китай и так дальше. Это должно быть или Петропавловска. Итальянцы бы это сделали. Камчатска, Петропавловска, Владивостокска и так дальше. Так бы сделали испанцы. Ты паэлью в Испании не поешь в Мадриду, в Севилье, в Баске. Паэлья кушается исключительно в Валенсии. Да, ты можешь ее найдешь и в Севилье, и в Сарагосе, но это не паэлья. Паэлья – это то, чего готовится, значит, у провинции Валенсия.
Про Черногорию, значит,
слушаю.
1 октября Черногория вводит визы.
Угу.
Огромное количество русских, действительно, и вы об этом говорили, да, Черногорию полюбили.
Да.
Кто-то даже успел обрести там за недорого какую-то недвижимость.
Но.
Вот. А вместе с этим периодом черногорским изменится, и действительно это повлияло, вы абсолютно правы, и даже на вкусы, и даже на наличие тех или иных ресторанов в Москве, например, да. А вот закончится этот период адриатический, что и схлопнется.
Угу.
А вот эта вот история прежняя, которую осваивал активно порту Мальтеза, как думаете?
Значит, во-первых, я не считаю себя лицом, который можно отвечать на этот вопрос. Объясню. Если русские ответственны за Казахстан, Белоруссию, Ермению и так дальше, тогда и я могу быть ответственным за Черногорию. Ну, конечно, я из города Крагуевац, сердце Сербии, я чистый серб. Да, Хорватия, то по-католичной Сербии, босницы, эти башняки, как они себе называют, это серби, которые приняли ислам, Черногория, они всегда были серби до 45-го года, когда сербская им Тито Спарта. Сделал, значит, сербская Спарта, когда им Тито сделал там государство, Македония, это серби, которые... Тоже, они говорят, на самом деле, македонцы говорят сами чистый язык сербский, который говорился во время цара Душана, Лазара и так дальше. Слушайте, я не живу в Черногории, чего там происходит, я не знаю. Я знаю по информациям, которые я имею. Да, там они пошли на сербскую православную церковь, как пошли у Украины Зеленский, что делать с русским православным церковом, но там были такие протесты, назывались они «Литие», народ вышел на улице, и народ не позволил, да, пройдет то, чего происходит сейчас в Украине с русским православным церковью. Да, это все происходит веками, вы имеете эту греко-католическую религию, где православные все делают, где греко-католики все делают по православным обычаям, канонам, но признаю римского папа. Знаете, где живут толко греко-католици? Это Хорватия, юг Дубровник и Украина, там, да, Львов, да, и так дальше. Это уже политика, я еду готовим, давайте, давайте про радость, про давайте не про грустно, пожалуйста.
Про болгарскую кухню ничего не сказали.
Болгарская кухня, я жил и работал у Софии какое-то время, улица Мария Луиза, там какая-то грецкая сладкарница, маленький переулок, то, чего я... Значит, успел узнать про болгарскую кухню шкембе чорба, говяжий язык.
Шкембе чорба – это чорба из
желудка. Да, говяжьего или ты... Ну, она как-то типа должна была делаться, наверное, из молока сливок, но когда я там был в этом болгарском ресторане... Ну, похмельный суп, да. Ну, он очень популярен и в Сербии, и в Болгарии, и в Македонии. Сегодняшней, а как-то они то делали из этого молока, да, салат снежанка, это типа русский салат, не, вы зовете русский салат оливье, а весь мир его зовет русским, только да. Вы почему-то зовете оливье, отказываетесь от своего оливье. Бренда, а у них есть со сметаной вместо майонеза снежанка, поменяли они там, не знаю, какая-то 2-3 ингредиента. Ну да, у них тоже популярна эта тема кебабов, фарш, люля, кебаб и так дальше. Ну, такое. Но извините, я питаюсь из петных.
Слушать Сержа, что пить мед, пишут. Да, это Серж Маркович, 5 сообщений, огромный вам привет.
Привет, спасибо.
Да, был в Абхазии, там шашлык делали на минералке. Свинина, соль, специи, репчатый лук, минеральная вода. Настаивается сутки.
Зачем?
В холодильнике. Это правильно?
Зачем?
Это неправильно, все.
Зачем посолишь мясо, дашь ему 60 минут? Значит, любое мясо, которое посолишь, в течение 20-30 минут, как мы то повара говорим, мясо спотеет, значит, выйдет водичка из мяса, вся эта соль, эти специи, там перец, паприка, чем себя смазал, растает эта соль, потом в течение следующих 30-40 минут мясо возьмет это у себя, и ты ешь соленое мясо. Вечный способ. Почему то кто-то солит мясо до готовки или потому, если солишь потому, кушаешь соль отдельно мясо отдельно, а если до готовки посолишь мясо или добавишь там паприку, перец, горчицу, не убивайте хорошего мяса имеет свой хороший аромат, вы только портите аромат прекрасного барашка, прекрасной свежей свинины, прекрасной свежей говядины, не портите аромат, получайте кайф из натуры. Из природы.
И завершающий, но главный вопрос, который я проанонсировал. Расскажите, Серж, про новогодний сербский стол. Что традиционно, вот как уже упомянутый вами салат оливье и вот прочее?
Да, сербы любят салат оливье, зовут это русским салатом. И это крута тема, потому что все на Новый год любят выпить, а как-то это держит, дает... этим не едокам, а пиякам, как их назвать, дает им да се дольше продержать, обязательно просенок, обязательно ягненок, есть эти модные серби, которые индейку эту сухую там любят да, запихнуть в духовку, подварок. Подварок – это квашена капуста, крупно резана, с копченостями, там всяким ребрами, паприки сушеные добавляются, и они выпивают этот сок. Я обожаю доделать щи кислый, потому что мне это ассоциация на подварок с копчеными ребрами, копчеными шейками, свинина, баранина, неважно. Мне очень нравится на Новый год, надо было с того начать здесь, это на 1 января сваришь, значит, этот подварок на 31-го, даже 30-го, да, стоит 2 дня у холодильнику с копченым ребрушками, шеями, голяшками копчеными, рульками, и потом 1 января, когда си там попил водки, шампанского, вина, а ты разогреешь, оно вкусненько, кисленько, пробивает чуть-чуть лаврушки. Естественно, у нас голубцы делаются из квашеной капусты, да. Из квашеной капусты делаются, это тоже тема, чем больше разогреваешь, оно вкуснее. Ну, понятно, там холодец, но даже у нас бобовый холодец есть, кто... Постится бобовых, баби, там боб есть такой, не знаю по-русски, как называется это растение.
У нас 10 секунд до конца
эфира. Все, меня выгоняют сюда. Спасибо за приглашение. Опять приду. Я надеюсь, что наконец Бондаренко Олег придумает тему проеду без Черногории, ну, Вучича плюнут это святое, а, короче, потому что продает оружие украинцам, да убивая русских солдатов, я это всегда говорим, так нельзя, и сербский народ против этого, а проеду, я постараюсь да напишем тему, да расскажем то, что надо, чисто проеду, уже и надеюсь там, чтобы было, скажем, ход полтора уже часа, да расскажем народу. Саша, спасибо, Олег, спасибо.
Был гостем программы
«Дело принципа». У вас новости.
Всего хорошего.
Нет.